Глава 6. Утро добрым не бывает. Сегодня эта нехитрая житейская мудрость пришлась как нельзя более ко двору. Нет, конечно, есть много поговорок в тему, но до состояния «ох-ох-ох, что ж я маленьким не сдох» я себя вчера, к счастью, не довел. Да и Кирилл не обманул. Никаких побочных эффектов от выпитого накануне зелья пока не наблюдалось. Дело было совсем в другом. Вчера я умудрился отрубиться так незаметно, что заснул прямо на стуле. Понятно, что поясница и шея, измученные неудобной позой, капитально затекли. А Кирилл подлец. То ли до кровати доползти успел, то ли раньше меня проснулся. «Ух!» Прошипев сквозь зубы проклятие, я поднялся на ноги и распрямился. «Больно!» После нескольких наклонов до пола поясницу немного отпустило. А вот шея обстояла совсем не так просто. Повернуть голову налево не получалось. Точнее, получалось, но при этом от уха к лопатке стреляло так, что на глазах выступали слезы. Я подошел к окну и невольно поежился. Небо затянули низкие серые облака. Сумрачно. Накрапывает дождь. Даже непонятно, сколько сейчас времени. Может быть, и 8 утра, и полдень. А часы Кирилл с собой уволок. Я почесал зудящие запястья, вылил из чайника в кружку остатки воды и одним глотком выпил. Маловато будет. Пойду хозяина найду, пусть чем-нибудь тонизирующим и жаждоутоляющим обеспечит. Я еще раз почесал ладони. Да что такое? Ой-ё! Все кисти были усеяны красными точками мелких волдырей. С чего это меня так обсыпало? Неужели из-за вчерашнего сока? «Ну и как это называется?» Заскочив на кухню, я сунул покрасневшие и немного припухшие кисти прямо в лицо облокотившемуся на стол Кириллу. «Ты чего ухоплан мне вчера намешал?» «Полегче на поворотах», — зевнул тот и отхлебнул из кружки горячего чая. «Когда только базар фильтровать начнешь?» «В натуре», — поддакнул сидевший у открытого окна Селин. «Да и какой из него ухоплан? Он же ухолет вылитый». «Что значит полегче?» Все же немного сбавил тон я. «Это вот что такое? По-любому от твоего сока». «Выброс вчера был», — Кирилл поставил кружку на стол. «Тебя вчера на юго-восток не заносило?» «По глазам вижу, заносило. Так что не стоит торопиться с выводами. Для человека твоей профессии это не есть хорошо». «Ты о чем?» — не врубился я. «Что, падлик Морозов, не всех заложил еще?» — заржал Селин. «Да пошли вы оба, знаете куда?» — не на шутку разозлился я. «Сам туда иди!» — Денис прикрыл окно. «Чай будешь?» «Воды лучше». Я поднял валявшуюся на полу куртку и, надев, уселся за стол. «Знаешь, я всегда считал, что свой человек в дружине никогда не помешает», — продолжил издеваться надо мной Селин. «А что мусор, так это не беда. Главное, чтобы человек был хороший». «Точно», — согласился с ним Кирилл, наливая мне в кружку воды. «Не место красит человека, а человек — место». «Завязывайте», — я отпил холодной воды. «Лучше посоветуйте, что мне с этими волдырями делать?» «А ничего не делать. Через неделю сами пройдут». Денис прислонился лбом к оконному стеклу. «Засохнут и обсыпятся. Вместе с руками». «Селин, иди уже сдохни с похмелья где-нибудь, не мучайся», — в ответ предложил я. «Лекарей мало», — Кирилл открыл шкаф и начал перебирать пакетики с сухой травой. «Нет у меня от аллергии ничего». «Да ты сходи к любой знахарке. Там лечение-то на 5 минут».
«Минут на 5, рублей на 55.
«Миллионер, что ли?» — тяжело вздохнул я.
«Ты в дружину никак на общественных началах устроился». Вновь принялся за свое злой с похмелья Денис.
«Селин, завязывай», — опередил меня Кирилл.
«Ну, скользкий, я от тебя всего ожидал, но что ты в дружину пойдешь».
«Да у меня выбора другого не было», — честно признался я. «Они меня в одном деле прикрыть обещали».
«Это что ж за дело такое должно быть, если тебя за него в дружину приняли? Туда, между прочим, с опытом люди устроиться не могут».
«Нехорошее дело, нехорошее», —
Замялся я и больше ничего объяснять не стал. Самому бы кто сказал, зачем Илье это надо?
«И какой фронт работ тебе нарезали?» — уже серьезно спросил Селин.
«Штурмовик я».
«Ну ты попал!» — хлопнул ладонями по подоконнику Денис. «Ну ты в натуре олень!»
«А что такое?»
«Слышал, следственная группа из Северореченска на днях приезжает».
«Ну?»
«Баранки гну!» — Селин закатил глаза. «Что первым делом на повестке стоять будет?» «Не знаешь?»
«Я тебе скажу. Большой шмон.
Вот и набирают сейчас, кого попало в штурмовики, чтобы своих людей под пули и ножи не подставлять».
«Бум, бум, бум!»
Кто-то, не особо жалея ботинки, три раза пинанул во входную дверь.
«Кого принесло еще?» — прижал ладони к вискам Селин.
«Гамлет подойти должен», — поднялся со стула Кирилл. «Пойду посмотрю». Он вышел в коридор, отпер дверь и почти сразу крикнул. «Селин! С вещами на выход!»
«Ну чего вы все орете?»
Денис отлип от оконного стекла и вышел из кухни.
«Чего кричишь, голова два уха?»
«Привет, Гамлет. Как оно наше, ничего?»
Я тоже вышел в коридор и поздоровался с датчанином.
«Ты, лед, тоже собирайся!»
Напяливший длинный кожаный плащ и черную вязаную шапочку Кирилл казался еще длиннее и худее, чем был на самом деле. Глиста в скафандре, да и только.
«Я пойду опорожнюсь на дорожку», — пошел в туалет Селин.
«Только попробуй толчок заблевать, сам чистить будешь», — предупредил его Кирилл и, подхватив принесенный Гамлетом чемоданчик, ушел на кухню.
«Он ужаленный уже?» — датчанин недовольно посмотрел вслед Денису.
«Не, со вчерашнего не отошел».
«У нас как, нормально все?»
И без всяких интонационных подтекстов невысказанный вопрос о деньгах повис в воздухе.
«Все просто замечательно», — как-то странно улыбнулся Гамлет.
«Точно?»
«Точно. Ты, лед, кстати, уверен, что в диверсионных войсках не служил?»
«Что случилось-то?»
«Да ничего», — снова заулыбался датчанин. «Как в той песне? Все хорошо, прекрасная маркиза. Один к одному. Сначала у мужика в туалете что-то полыхнуло. Потом огнетушитель взорвался, и ему пальцы напрочь отчекрыжило. В середине текста там много всего накрутить можно, и в итоге товарища этого из дома вытащили только чуть-чуть недожаренного. Но вот ведь что деньги делают. Ночь в реанимационном отделении городской клиники у Долгоносова и как новенький. Только с домом, машиной и всякой мелочевкой такой номер не прокатил. Как говорится, прах к праху, пепел к пеплу. Он деньги-то вам отдал?» Задал я самый важный для меня вопрос.
«Отдал. Ну вот и зашибись».
«Зашибись».
Гамлет оперся плечом о дверной косяк.
«Сам понимаешь, я тебя здесь встретить не рассчитывал, баксы с собой не взял. Хочешь, могу золотом расплатиться».
«Дай двадцатку», — попросил я.
«И это, скажи кому-нибудь, пусть зеленые в гостиницу закинут».
«Без проблем».
Гамлет отдал мне два червонца и, приоткрыв входную дверь, кивнул. «Пойдем-ка, покурим-ка».
«Чего не понял я?»
«Пошли, разговор есть».
Датчанин вышел в коридор и, понизив голос, поинтересовался.
«Ты никому серьезному на хвост в последнее время не наступал?»
«Гонза только».
«Забудь. Я кое с кем из семеры насчет этой темы уже перетер».
«Тогда вроде никому, а что такое?»
«Я тут слышал краем уха, тебя вроде бы лешему заказали».
Гамлет достал из кармана пачку сигарет.
«Огонек есть?»
«Информация точная?»
Только и смог в некоторой прострации выдохнуть я и протянул Гамлету коробок спичек.
«Точно только в протоколе вскрытие написать могут, и то не факт».
Гамлет чиркнул спичкой.
«Просто слушок прошел, никакой конкретики. Все через третьи руки».
«На заказчика выйти можно?» Перебрав все возможные варианты, остановился я на самом реальном.
«Леший — это профи. Его не найти при всем желании. Это далеко не уровень датчанина и Дениса. Неуловимого наемного убийцу не смогли вычислить ни лучшие следователи дружины, ни специалисты гимназии».
«Не уверен.
С заказчиком вообще ерунда полная. Леший заказы со стороны давно уже не берет. Мне... Датчанин замялся, но почти сразу же продолжил, так что пауза была почти незаметна. Мне один человек, знающий, прямо так и сказал. У Лешего появился хозяин. Наш хлеб он не отбирает. Здорово, пробормотал я и забрал у Гамлета спичечный коробок. В рассказанной истории сомневаться не приходилось. Наверняка это Яровой датчанина просветил. Пойти повеситься, что ли? Тоже вариант. Гамлет затянулся и выдохнул струю дыма. Я тут кому надо шепнул, если новая информация появится, мне сообщат. Но сам понимаешь, тебе это мало чем поможет. Да я так и так из форта валить собрался. Я несколько раз задумчиво пнул по стене носком ботинка. Теперь бы только успеть. Постоянно пьем чинзана, постоянно сыто пьяно, ой-е. На площадку тихо мурлыча под нос знакомую песенку вышел Селин. Против сыта я ничего не имею. Но с пьяно ты уже, честно говоря, достал, выговорил ему Гамлет. С волками жить не по-детски пить. Денис, завязывай с Бухаловым. Я много пью, что ли? Немного. Просто не вовремя. Все, проехали, я в норме. Сколько процентов сверху мы им оставляем? На месте определимся. Дождавшись, пока Кирилл закроет дверь, мы спустились по лестнице и вышли из подъезда. Накрапывавший на улице мелкий противный дождичек так и норовил забраться за воротник, и на душе сразу же сделалось мерзко и противно. Впрочем, дурное настроение большей частью объяснялось вовсе неплохой погодой. И даже не распухшими кистями. Просто человек, которого заказали лешему, живет ровно столько времени, сколько потребуется наемному убийце на его поиски. И в моем случае много времени это занять не должно. Меня же найти легче легкого. Сегодня же надо из форта валить. Сегодня же. Слушай, Гамлет, а чего ты свой старый бизнес забросил? Денис и Кирилл шли впереди, и наши разговоры услышать были не должны. Какой именно? Ну, ты ж с парнями в форт много чего привозил, что с той стороны проваливалось. Ах, разве же это бизнес? Махнув рукой, Гамлет выкинул окурок в лужу. Баловство одно. И все-таки. Ты с какой целью интересуешься? Да просто ты неплохие деньги зашибал. Стоило в эту бодягу влезать. Деньги. Гамлет задумался и замолчал. Понимаешь, там же раз на раз не приходилось. У границы можно и месяц без толку куковать, и два. Что-то ты раньше на такую непруху не жаловался. Раньше у меня в команде Ашот был. Может, помнишь, низенький такой, лет под 40. Он нас и приводил в нужное место. Талант у него был. За двое суток окно с той стороны почувствовать мог. Мог? Пропал он в январе. Поэтому и пришлось срочно сферу деятельности менять. В январе? И не нашли? Нашли, нахмурился датчанин. 2 недели назад из-под снега вытаял. Зарезали его твари какие-то. Узнать бы кто. Да уж, задумался я. Гамлет, а ты про кондукторов ничего не слышал? Это которые через границу переходить могут, фыркнул датчанин. Сказки. Уверен? Да. Хотя... Гамлет задумчиво почесал подбородок. Был один случай.
Какой?
В декабре том дело было. Помнишь, мы еще фуру с мясом обмывали? Так вот, недели за две до этого... Надвинув на лицо козырек кепки, принялся рассказывать датчанин. Мы у границы с Северореченском уже 10 дней сидели. И, как назло, затишье. С той стороны за это время даже кот драный не перешел. Но мы Ашота и начали напрягать на территорию Северореченска уйти, там удачу попытать. А он ни в какую. Пока не напоили, не соглашался. Ну а пьяному море по колено кое-как уломали. Указал он нам на той стороне, недалеко от границы, место, где окно откроется. Пацаны палатки пошли ставить, а я караулить остался. И тут, с той стороны, Газель грузовая вываливается. А в ней 5 лбов да зубов вооруженных. И мамой клянусь, знали они, куда попали. Завели двигатель, на дорогу выехали и укатили.
А Ашот что сказал?
Ничего не сказал. Когда протрезвел, ругался долго. Мы вышли на Красный, и мне пришлось распрощаться с парнями. Им вниз по проспекту, мне вверх. Интересные вещи Гамлет рассказывает, очень интересные. Еще б понять, что все это значит. Дождик зарядил с новой силой, и, засунув руки в карманы куртки, я зашлепал по лужам. Хорошо, хоть дождь не холодный. Мелкие капельки шелестели по асфальту и крышам домов, пузырились на лужах и сбивали пыль с серой травы. Облаками затянуло все небо, и казалось, дождь не кончится никогда. Ну, насчет никогда это я загнул, но сегодня точно не распогодится. И куда теперь ноги двинуть? Надо бы маршрут заранее прикинуть, чтоб под дождем лишний раз не мокнуть. Что там у меня по плану на сегодня? Найти лекаря – это раз. Поговорить с обрубком о вороне – это два. Заглянуть в Серого Святого, попробовать о двойнике Ли, хоть что-нибудь разузнать – это 3. Ну и 4 – собираю манатки и сваливаю за городские стены. Мне еще не доводилось слышать, чтобы леший кого-то за пределами форта достал. Блин. Так ведь и не успел записи сектантов разобрать. Да, ерунда это. На той же старой мельнице комнату сниму и денек перекантуюсь, а когда бумаги изучу, уже видно будет, что дальше делать. Проводив взглядом промчавшийся по лужам патрульный УАЗик, я свернул на площадь Павших и в нерешительности остановился перед входом на рынок. Народу 0. Дождь же. Из чего я, собственно, решил, что обрубок мокнуть будет. Да и вообще, похоже, рынок закрыт. Хотя нет, вон из палатки продавец покурить выглянул. О, и охранники по грязи прочапали. Пойду все же у памятника посмотрю. Вон какая-то куча тряпья валяется. А сам обрубок где? Так, из тряпок рука торчит. Он тут ночует, что ли?
Эй, просыпайся! Остановился я около кучи тряпья.
Тряпки зашевелились, из них высунулась голова калеки. Он заморгал и с трудом сфокусировал на мне взгляд. «Лед? Возьмешь чего?» «К тебе, говорят, ворон недавно заглядывал. Не подскажешь, где его найти?»
«Ворон?»
Обрубок замолчал и потер воспаленные глаза. «Может, и заходил, не помню».
«А ты подумай».
Чего-то он с утра тормозит, обдолбанный уже, что ли? Повспоминай.
Вспоминай.
По лицу калеки проскользнула и растворилась в морщинах совершенно неуместная счастливая улыбка. Он зажмурился, потом открыл глаза и, глядя куда-то мимо меня, кивнул.
Точно, подходил. Дозу счастья взял.
А тебе он зачем?
Да так, поболтать.
Не говорил он, где его найти можно.
Поболтать?
Вновь повторил за мной обрубок. «Возьмешь дозу?»
«Возьму», вздохнул я.
«Почем?»
«Червонец».
«Держи». Оглянувшись по сторонам, я протянул калеке золотую монету. «Мне мозговерта без надобности. Я бы обрубку и за информацию 10 заплатил. Но сам предлагать этого не буду, а то еще расценки повысит». Приняв узкую колбочку 2 сантиметра длиной, я быстро спрятал ее в карман. Дождь гасил звуки, но из-за памятника послышались чьи-то голоса. «Меблированные комнаты Хаттабыча». Золотая монетка бесследно исчезла в лохмотьях калеки. «Он там будет».
«Дурь-то у тебя не паленая», — попробовал разговорить обрубка я. «Где брал?»
«Где брал, там нет больше». С подозрением зыркнув на меня, калека закутался в свое тряпье. Вот и поговорили.
«Да, наркота ему мозги еще не до конца разъела». Я развернулся и зашагал к выходу с площади. Пожалуй, ворона стоит проведать. Конечно, сдавать его Илье не дело, но поговорить по душам надо.
Я достал пробирку с мозговертом из кармана, выкинул ее в грязь, и в этот момент сзади послышалось шлепание по лужам, удар и отчаянный крик, который полоснул по нервам не хуже хорошо заточенного ножа. Невольно вздрогнув, я сунул правую руку под куртку и развернулся.
«Твою мать!»
Двое непонятно откуда взявшихся чистых молотили обрубка железными прутьями. Третий побежал за мной, но, переведя взгляд с выброшенной в грязь дозы наркотика на скрывшуюся под курткой руку, в нерешительности остановился. Скуля, калека попытался отползти к памятнику, но тут один из ударов пришелся в основание черепа, и он затих. Твари. И что делать? Вытащить ствол и перестрелять этих гадов? А смысл? Обрубку уже не помочь. Стиснув зубы, я стоял и смотрел, как чистые насмерть забивают калеку. Ненавижу выродков. Хоть обрубок с наркотиками и связался, но хорошим человеком был. В этот момент из-за памятника появились еще два бандита, и, плюнув, я развернулся и зашагал к красному. Земля круглая, сочтемся. Обязательно сочтемся. Твари. Какие твари. Попадавший за воротник дождь ледяной струйкой сбегал по спине, но я уже не обращал на это никакого внимания. Ни сахарный, ни растаю. В ушах все еще стоял хруст, с которым железный прут проломил голову обрубку. Мог ли я его спасти? Пожалуй, нет. Он умер еще раньше, чем я успел бы пистолет из кобуры вытащить. После таких травм не живут. Никакой целитель не поможет. Подпрыгивая на выбоинах, по красному промчалась повозка, забитая кутавшимися в шинели и дождевики дружинниками. Куда это они? Тряслось чего? Проходя мимо конторы, Гонза специально замедлил шаг. Ну же, ну выйди. Вякни что-нибудь. Хоть будет на ком злость сорвать. Так нет же. Никого. А хотел бы незаметно проскочить. Точно бы на букмекера с охранниками нарвался. На следующем перекрестке наряд дружинников выстроил у стены пяток парней и проверял содержимое их карманов. На меня покосились, но останавливать не стали. Да что ж такое случилось, если в эту собачью погоду столько народу на улице выгнали? Добравшись до первой разделенной на множество офисов пятиэтажки, я заскочил в подъезд и несколько раз стряхнул куртку. Вот ведь, блин, насквозь промок. Там вывеска была «Травы и зелья». «Как пройти?» — поинтересовался я, удремавший в своем закутке вахтерши, а судя по стоявшим в углу ведрам и швабрам, по совместительству еще и уборщице. «Глядишь, здесь подешевле будет, чем к целителям обращаться. Те обдерут как липку». «Третий этаж, 65-я квартира». Поджав губы, тетка оглядела тянущиеся за мной грязные следы и натекшую лужу воды. «Ноги вытирать надо». «Я и вытер!» — побежал вверх по ступенькам я.